Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы вновь с вами продолжаем говорить на очень важную тему. Ведь кризисы приходят в жизнь каждого из нас. Зачем они приходят и как их проходить гармонично? Продолжаем наши беседы в цикле эфиров «Антикризисное управление жизнью». И с нами на связи вновь Александр Лебедев, который практикует бхакти-йогу более 18 лет, является социальным психологом, а также обладает большим опытом в ведении тренингов и семинаров по развитию soft skills. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, радиослушатели. Рад слышать вас снова. Мы продолжим сегодняшнее общение на тему кризисов, на тему их решений. В прошлых встречах мы говорили, какие бывают кризисы, какие бывают их типы, чем они отличаются друг от друга, на что стоит обратить внимание, говорили, делились какими-то лайфхаками и так далее, говорили о способах их решения. И сегодня я напомню, то есть я напомню о последних тезисах, которые мы обсуждали в прошлый раз. Мы говорили о социальных кризисах, говорили о личных, о том, что любые решения и кризисов могут быть на разных уровнях, как на социальном, на психологическом. Обсуждали возможности их решений. То есть обсуждали, например, такой метод, как уроки трех пальцев, задавали себе вопросы, какие могут быть решения этих кризисов и так далее. И мы затронули тему, которая на самом деле является самой глубокой темой, это первопричины всех кризисов. И первопричинами является, безусловно, как это ни странно, является то, с чем мы себя... кем мы себя считаем и с чем мы себя отождествляем. То есть, к примеру, если я болею, и у меня есть какие-то сложности с телом, я считаю, что все эти сложности вызваны вирусами, заболеваниями, какими-то хроническими болями и так далее, то я буду лечить это тело. Это естественно. Это тоже определенный кризис, и решается он для такого человека таким образом. Второе, если я считаю, что все от психосоматики, например, я буду думать насчет своего ума, насчет своих эмоций, насчет всяких оболочек тонкого тела и так далее, кто знает все эти разделения, все эти йогические вещи, да, мы будем работать с этим. Если я считаю, что я душа, и мои первопричины — это, например, какие-то эмоциональные, душевные страдания, о том, что я отдаляюсь от Бога, о том, что я живу не своей жизнью, забываю о ней, забываю о потребностях Бога, то я буду думать и решать вопросы на этом уровне, и кризисы на этом уровне. Поэтому прежде всего, прежде чем, мы как-то об этом уже говорили, но прежде всего, прежде чем решать что-то, мы должны задуматься, кто я и на каком уровне проблема. Конечно, когда, например, человек болеет, безусловно, это последний звоночек с физическим телом, о том, что судьба, карма и Господь не смогли достучаться предыдущими методами. И, соответственно, ему уже нужно решать свои проблемы уже на физическом методе, на физическом уровне в том числе. И поэтому, конечно, нельзя, к примеру, когда у меня были какие-то сложности, заболевания, нужно обращать внимание и на психику, и на физику, и на душевные какие-то проблемы. Но чем глубже мы видим проблему, чем дальше, то, например, по Патанджали Муни, по йогам, по йоге Йога-сутра Патанджали Муни, они говорят, что чем глубже видит проблему человек, чем отдаленнее он видит причинно-следственные связи, тем сильнее развит у него разум, и тем тоньше он может видеть будущее, в том числе там, настоящее, прошлое и будущее. Он может выстраивать эти цепочки логистические, логические. Так вот, давайте я как теорему задам, пока мы в этом не уверены, но тем не менее мы будем по ходу разговора к этому возвращаться. Я надеюсь, что какое-то убеждение и вера у нас в это проснется, что на самом деле все наши проблемы, они духовные. Они духовные, и первопричиной является наша забывчивость об этом. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к теме, я так немножко необычно начну с некого домашнего задания, которое вы можете сами для себя ответить. Интересно, просто я слушал это в лекции, и такие неочевидные ответы, но мне кажется, они очень важны в контексте наших диалогов. Так вот, есть три определенных недостатка или качества, которые дают психосоматику в теле, и которые на самом деле раскрывают все остальные недостатки и сложности, и причины, почему мы здесь рождаемся вновь и вновь. Первая причина. Так вот, вопрос. Как вы считаете, каким образом эти недостатки, эти сложности раскрываются в итоге, как именно в теле? Первое – это гордость. То есть задайте себе вопрос, как может через гордость притянуть некие проблемы в нашей жизни и в нашем теле. Второе – это привязанность к деньгам, к жадности, некая скупость. Вот. И третье – это чувство выживания. То есть любым путем хочу выжить. Даже не чувство безопасности, это более широкое, а более узко скажу, да, чувство выживания. Любым путем хочу выжить. Вот подумайте на эту тему. В Писаниях утверждается, что в конечном счете эти три вещи создают многие проблемы в жизни, в теле в том числе. Так вот, перейдем теперь к основной теме. Если мы предположим, просто предположим, что все наши сложности и проблемы исходят из души, то мы должны понять, как именно это происходит, как разворачивается, как эти проблемы разворачиваются, почему они возникают. И здесь нужно сказать, что у души есть основные потребности, не удовлетворяя которые мы в конечном счете будем страдать. Основные потребности — это, кто знает санскрит, скажу, что это сат, чит и ананда. Сат — это, переведя на наш обычный язык, это отношения. У нас есть потребность в отношениях. У нас есть потребность, чит — это познание, понимание, концепции, осознание, самоосознание и самореализация. Да? То есть вот эти все потребности социальные и обычные для человека, они вытекают из потребности чит. И третье — это ананда, это наслаждение, которое стимулирует наши целеполагания в жизни. То есть на самом деле мы очень сильно стимулируемся наслаждением, это естественно, и мы ищем его в этом мире, и не получая, мы страдаем. Так вот, Писание утверждает, что нарушая вот эти три потребности, в конечном счете мы приходим к страдательным эмоциям. Прочту цитату. «Душа по природе способна вступать в отношения, постигать мир концептуально через эти отношения и наслаждаться последствиями этого познания или страдать от них. Принимая полученный опыт, душа наслаждается, отвергая его, страдает». То есть мы хотим вступать в отношения, мы хотим концептуально познавать мир, осознавать через, в том числе, эти отношения и наслаждаться. То есть страдания, в принципе, сами по себе, они не являются естественными, они являются чуждыми, когда душа не получает, когда мы сами не получаем удовлетворение этих базовых потребностей. И, как сейчас выясняется, в обществе это не так-то просто сделать. Потому что множество людей живут на страдательных эмоциях, которые являются просто следствием. То есть радикальный выход из любого жизненного кризиса, возвращаясь к теме кризисов, это обращение к духу, к духовности. Почему? Потому что, как говорил Альберт Эйнштейн, нельзя решить проблемы тем же инструментом, который их создал. Да? То есть если мы сами себе создали эти проблемы, наш ум, наши привязанности, то этим же инструментом мы его не решим. И что значит духовными методами их нужно решать, да, эти проблемы? Иногда говорят, нужно вот решить духовными методами. Что это значит? Ну, как минимум, это означает, что решать с опорой на Писание. Или решать с опорой на проводников, на наставников, на старших и так далее. Что, в общем, почти то же самое, потому что они тоже опираются на Писание. Вот, теперь давайте подумаем, а как проявляется любой кризис на духовном уровне? На духовном и на всех уровнях, на самом деле. Первое, это с чего начинается экзистенциальный кризис духовный, это то, что мы теряем питающие эмоции, приобретаем страдательные эмоции. То есть это эмоции прежде всего. Мы живые, мы очень чувственные, мы эмоциональные, поэтому прежде всего мы эмоционально проседаем, мы теряем вот эти питающие эмоции, и далее следствием уже мы теряем некий цель жизни. Либо эта цель, она очень сильно зауживается, снижается, и до каких-то мелочных вещей, то есть, вот знаете, не забудь полить помидоры в огороде там после 50 лет, вот это все. Ну, то есть, как бы я смотрю, к сожалению, вот на иногда родственников, иногда на пенсионеров, то, что очень сильно зауживается цель жизни, и люди наслаждаются какими-то вещами, просто выживанием. Но мы не для этого родились, вот это нужно понимать. То есть эмоции побуждают нас действовать, поэтому глобально говоря, цели жизни и эмоции — это синонимы. То есть мы не можем к чему-то серьезно целью стремиться в жизни, если в этом нет эмоций, если в этом нет вдохновения. И определение, да, что такое эмоция. Эмоция — это русское слово, которое от латинского происходит, от латинского глагола «emover», то есть «двигать», «возбуждать», «потрясать», «волновать». И ЧПО насчитывает около 500 оттенков эмоциональных состояний, но конкретно вот каких-то базовых эмоций их намного меньше. Самое главное даже понять и запомнить не это, а то, что есть разные уровни. Есть разные уровни, как бы, то есть те ситуации, с которыми мы встречаемся в жизни, они откладывают в нас какое-то эмоциональное впечатление. И вот, вот этот фон, он может на разных уровнях проявляться. То есть первое — это, например, состояние какого-то аффекта, просто легкое возбуждение, быстрое, сильное, быстрое, но сильное. А далее это переживание временное какое-то. Далее это эмоции, чувства и настроение, и некое состояние бытия. То есть по глубине это проникает глубже, остается у нас. И дальше вот этого состояния бытия, что такое состояние бытия? Это почему один человек вдохновленный, а другой грустный? Почему один человек очень радостный, а третий, не знаю, депрессивный, погружен в себя и так далее? Потому что он длительное время накапливает эмоции в своей психике, в тонком теле. Так вот, вот по вот этим эмоциям можем понять, в каком статусе мы на сегодня находимся. И эмоции — это всегда звоночек, это всегда сигнализатор того, что с нами не так, либо что все благополучно на самом деле. Но я не говорю о каком-то внешнем поверхностном быстром возбуждении. Именно я говорю о состоянии бытия, о неком настроении, да, внутреннем. И углубившись в это, мы, например, поняли, что у нас есть какие-то страдательные эмоции, мы понимаем, что у нас есть какие-то сложности. И дальше мы можем погружаться как раз уже в духовную тему, да, и вернуться вот к этой тематике, попробовать объединить их. То есть давайте прежде зададим себе вопрос, кто я, который сейчас, например, страдает либо радуется? Ну, я — это всегда три единства, да, это дух, это разум и это тело. Теперь, как нам быть счастливым глобально? Ну, избавиться от проблем, хорошо, но дальше как нам быть счастливым? Нам нужно кормить и питать того, кем я себя считаю. Если я считаю себя душой, соответственно, нам нужно подпитывать эту душу, и тогда мы будем удовлетворены и счастливы. Конечно, не забывать про тело, это не только, но не только это, да? А дальше, от кого мне получать, например, поддержку, защиту, смысл, энергию и так далее, двигаться дальше? От источника, который питает, например, душу. И если мы зададим вопрос, что питает тело, каждый ответит на него. Если мы зададим вопрос, что питает нашу психику, ну, в общем, это тоже несложно ответить. Позитивные эмоции, социальная реализация, жизнь и так далее. Но если мы зададим себе вопрос, что питает нашу душу, это вопрос. И третье, как нам связаться с этим источником, который будет нам давать эту энергию, силу, защиту, прибежище и смысл? Через отношения. Через связь, через отношения, то есть мы не можем вот эту энергию себе своровать. Даже если нам нужна зарплата, мы должны где-то сотрудничать с кем-то, работать и так далее, поэтому мы оттуда получим свои деньги, свою тоже материальную эмоцию. Вот эта связь называется йога. Если говорить на санскрите, это и есть йога, через нее мы можем получать, связываться с этим источником, получать защиту, поддержку и так далее. И давайте теперь поговорим о потребностях души, то есть, собственно говоря, чем ее кормить. Да, то есть мы знаем аюрведу, мы знаем, может быть, психологию до какой-то степени, мы знаем, чем кормить свое тонкое физическое тело. Давайте подумаем, чем можно покормить душу, чтобы быть духовно счастливым. Итак, мы говорили, что у нас есть потребность жить, учиться, любить И иногда выделяют еще четвертую, это развиваться, то есть перемены. Да? Давайте поподробнее на ней остановимся и обсудим тогда. Значит, первое – это потребность «я есть». То есть в глубинном уровне это потребность существовать вечно, на самом деле. Каждый из нас знает, что болезни, немощь, старость, смерть нас очень гложат, и на самом деле это неестественно для нас. И вот эта потребность, я и существую, у меня есть право быть в этом мире, например, на уровне чакровидии, это объясняется через укорененность и стабильность первой чакры. И такой человек, он ощущает себя в безопасности, защищенности, стабильности, что он защищен при любых обстоятельствах, безусловно, что он имеет право жить, ему есть место в этом мире, что он принят этим миром и так далее. Сейчас, к сожалению, особенно в нашем обществе последние, там, может быть, 5 лет, безусловно, это, вот эта потребность расшатывается. То есть к нам приходит понимание, что все временно, все нестабильно, все меняется, не за что уцепиться, все рушится под ногами, да. Приходят страхи, приходит некий атеизм, вот. Приходит, может быть, такая мысль о том, что если все временно и все материально, то зачем вообще куда-то вкладываться, да. То есть это вот как раз неудовлетворенность, вот это «я есть, я существую». Время само по себе разрушает это, да, то есть если я даже существую, то время это может разрушать. Мы видим через тело, через материальные какие-то объекты и так далее. Может быть, это проявляться как ощущение, ну вот отсутствие, да, это ощущение бесправия какое-то, нет опоры, нет защитки, нет защиты, нет моего места. Какие могут быть здесь решения? На что нужно обратить внимание, на разных уровнях это тоже нужно решать. Ну, первое, как это ни странно может показаться, но ценить время, и потому что энергия времени – это энергия Бога, и если мы не ценим время, мы будем сильнее его на себе ощущать и вкладываться в конечном счете в то, что не разрушается временем. Это отношения, это свои качества, это саморазвитие, это духовная реализация, это то, что останется после нас. Потому что иначе мы будем ощущать, что все, что мы вложили, все, что мы приобрели, все, что мы накопили, все, что мы получили, так или иначе, куда-то утекает со временем. Кому-то повезет больше, это утечет позже, кому-то меньше, но тем не менее, вот это чувство, что все зыбкий песок, оно будет оставаться. Второе – это не бегать от страхов и болей, потому что страх – это как раз понимание того, что у меня нет укорененности, у меня нет защищенности, у меня нет прибежища какого-то. Вот это прибежище каждый должен находить на разных уровнях, но в конечном счете в духовной практике наилучшее и самое глубокое прибежище, потому что она вне времени, она вне этого тела, она выше. На обычном бытовом уровне можно вкладываться, например, в какое-то свое наследие, реализацию, самореализацию, в отношения с самими близкими людьми, потому что это тоже достаточно долговременно. Больше проводить времени, там, например, на природе, какие-то философские книги читать, трансцендентные вещи, потому что они выходят за рамки этой суеты. То есть, когда человек погружается в суету, в обыденность, в проблемы, в новости, да, и все, что сейчас происходит в мире, конечно, неминуем страх. Конечно, он будет бояться, и дальше это все будет приводить его в груз-депрессию, да, как говорится. Дальше. Следующее. Это отношения. Отношения для нас по существу – это наслаждение. Это на санскрите называется кладение шакти. И потребность, то есть на самом деле вот эта потребность в эмоциональной близости, в общении, я хочу быть любимой, я хочу любить и быть любимым, хочу обмениваться эмоциями, отношениями, она глубинная, она на уровне души. И каждый человек ожидает некий равноценный обмен, быть признанным в семье, потребность чувства родства, некой сопричастности, близости. Ну, то, что современные там, нейропсихологи, нейрофизиологи называют гормон окситоцин, да, чувство доверия, чувство родства и так далее. И что здесь, какие могут быть искажения, да, к примеру, этого чувства, что меня никто не любит, любви нет, о том, что потребление и вещи важнее, чем люди, да, если мы таким образом себя ведем, если мы не отдаем любовь, точнее отдаем, но отдаем любовь вещам, да, айфонам и так далее, телефонам, смартфонам, то, конечно, ощущение «меня никто не любит, я никого не люблю», оно будет тревожить. И потенциально это кризис. На самом деле большинство людей даже к этому сейчас привыкают, развивается некий имперсонализм, одиночество, чувство, но нужно просто понять, что это неестественно, что проблема есть, ее нужно решать. Вот. Доверие, к примеру, потеря доверия тоже. Я никому не доверяю, мне никто не может доверять, это тоже рушит эту потребность. Вот. Или, например, когда мы не востребованы, когда никому от нас ничего не нужно, нет семьи, нет чувства близости. Вот. Или мои эмоции, мои чувства не важны, не нужны никому. Да? Вот, это нарушает, еще раз, это не просто какая-то эмоциональная временная ситуация. Если это долговременно, это нарушает потребности именно души. Какие решения? Это вложение в близкие отношения, доверительные, семья, друзья и так далее. Это доверять другим, безусловно, стараться доверять и быть достойным доверия. Потому что иногда мы сами себе не доверяем, и иногда это даже обосновано. Далее, развивать высший вкус в отношениях, то есть стараться, вот кто знает тему гун, да, уровня энергии, уровня восприятия, стараться развивать высшие гуны, высший вкус в отношениях, благости, гуну благости в том числе, потому что она самая долговременная, самая чистая, она ближе всего к духовному опыту. Понять, что такое любовь и вообще культивировать эту любовь, потому что на самом деле мы расхоже говорим об этом очень так поверхностно, но нужно научиться ее проявлять, нужно научиться в это вкладываться. И это тоже важно. Вот, поэтому вот еще раз, это потребность души, и это критически важно. Далее, я уникален, я отличен от других. Это принцип чит, это принцип познания. Познаем мы для того, чтобы, в том числе для того, чтобы познать свою уникальность. И интересно, что лучшее познание – это духовное самознание, потому что говорится в Писаниях, что осознавая себя, мы осознаем Бога и в обратную сторону. Потому что в конечном счете мы созданы по образу и подобию. То есть мы хотим быть независимы, отличны от всех личностью. Мы хотим познать этот мир. Хотим познать себя и принять себя. Понять свою природу, свои таланты, свою уникальность. Понять других людей, уважать их за это, принимать их это. В современном обществе, конечно, происходит некая унификация, то есть некая механистичность, отсутствие уникальности, когда все равны. И все используются функционально. То есть на работе, например, часто люди эксплуатируются как функция. На самом деле там есть функция, там нет личности, там нет уникальности. Нам могут навязывать чужие роли, чужие цели, лишать права голоса, неспособность, вот это чувство, что я не способен влиять, да, на выбор жизни, что я просто винтик в системе. Это все играет против вот этой уникальности, отличности. И, соответственно, самопознание. Потому что если я просто винтик, а что мне познавать? Мне дали функцию, я как винтик тружусь. Вот. Какие могут быть искажения в сознании, которые мешают этому, мешают быть проявленной, отличной, уникальной личностью? Итак, первое — это то, что все должны быть одинаковы, и каждый должен строго следовать каким-то догмам, правилам, предписаниям, которые едины для всех. На самом деле они различны. Конечно, правила есть, но они различны. То есть каждый при этом... Современное общество, на самом деле, оно колеблется между двумя крайностями, что каждый делает, что хочет, с одной стороны, а с другой стороны, что в этом, как бы, в этой анархии все должны быть одинаковы. Ну, в общем, это странное сочетание. До сих пор не понимаю, как это работает, но тем не менее это так. И второе искажение, другая крайность, которая может быть, это когда я хочу все знать для того, чтобы манипулировать этим миром и управлять. Это более распространено сейчас, это некая такая властность, это некая авторитарность, познание мира, чтобы им рулить, контролировать и так далее. Отличие от такого здравого, независимого познания отличается в одном. Когда я хочу манипулировать и когда я хочу контролировать мир, я в основном защищаюсь прежде всего. И я хочу, мой мотив, он загрязнен вот этой эксплуатацией. Когда я познаю, я не эксплуатирую мир, я просто наблюдаю. Я не претендую на то, чтобы быть здесь творцом, я не претендую на то, чтобы здесь наводить свои порядки, использовать этот мир под себя и так далее. То есть это принципиальная разница, разные гуны, да? Какие могут быть решения? Проявляться в жизни, проявлять свою волю, некие свои особенности, творчество, таланты, не забивать их, обязательно реализовывать, осознавать свои ценности, следовать этим ценностям в жизни, тогда можно проявляться как есть, какой ты есть, раскрывать вот эти таланты свои, помогать другим, тоже раскрывать их, помогать людям, видеть и ценить различия в других и в себе. И заниматься образованием и учить, ну, самообразованием, учить себя, учить других. Таким образом проявляется вот эта уникальность, раскрытие себя. И, конечно, это раскрытие, оно невозможно без социума, то есть это всегда с отношениями связано, с социумом. Вот. Поэтому это такая третья уже потребность. И четвертое — это развитие, перемены. То есть нам бы хотелось всегда развиваться, как-то меняться. Вот это ощущение интереса в жизни, да, потребность динамики, в трансформации, развитие сознания, в неком внутреннем росте — это, опять же, потребность души. И без этого жизнь не будет в полной степени полна, она некий застой будем ощущать, ну и так далее. То есть вот этот день сурка, знаете, когда человек не путешествует, строго делает одно и то же каждый день, у него одинаковые устои, привычки, некий застой происходит в личном развитии, может быть, в личностном росте, или просто нет времени, например, обучаться, нет сил вкладываться в это и так далее. Вот, все это ведет к застою, все это ведет к негативным эмоциям, и здесь могут быть несколько искажений. Первое — это то, что ничего менять не нужно, счастье в стабильности. Безусловно, этот принцип, он находится в противовесе, в неком балансе должен быть в принципе вот этого принципа сад или вечности, то есть стабильности, потому что с одной стороны мы хотим стабильности и вечности, с другой стороны мы хотим перемен. Современный мир много дает перемен, изменений, но все меньше стабильности. А второе искажение, которое может быть, это о том, что мир нужно изменить весь под себя. То есть это тоже изменение, это такая другая крайность. Крайность все менять, всегда менять, нужны всегда изменения, улучшения. Давайте весь мир улучшим, себя тоже завтра же. Вот, это тоже не работает, это тоже контрпродуктивно, да, ни к чему хорошему не приводит. Я думаю, здесь не нужно объяснять, почему. Вот, какие могут быть решения, такие лайфхаки, да, это вкладывать свои силы самообразования в изменения, менять, может быть, профессии, менять деятельность, путешествовать, расширять кругозор, учить языки, общаться с разными людьми, не сильно привязываться к стабильности, это хорошие, вот, например, переезды какие-то, я сам недавно переезжал, как говорят, переезд два пожара, да, соответственно, хороший тренинг на привязанности, хороший тренинг на вот это вот укорененность в одном месте. Вот. И стремиться трансформировать, как-то менять свои качества, чтобы обновляться. Еще раз, для чего мы об этом говорим? Потому что, не получая вот эти потребности, мы будем получать негативные эмоции. И мы не будем удовлетворены на самом глубоком уровне, глубинном уровне. Вот. Единственный способ глобально найти смысл на глубинном уровне, на уровне души, это реализовать вот эти четыре потребности. То есть это служение другим, это самоотдача, это познание себя, других через, соответственно, взаимоотношения, это любовь на уровне взаимоотношений, отдавать любовь, принимать, это укорененность и чувство защищенности, чувство стабильности и в то же время постоянное саморазвитие. На самом деле их не так-то просто реализовать, мы еще в дальнейшем будем об этом говорить, я сейчас немножко на будущее об этом говорю. Просто можно подумать на эту тему, помедитировать, вот, поразмышлять, как, насколько эти потребности утверждены на сегодня, насколько они реализованы, что я недополучаю, чтобы их у себя реализовать, в какой момент я, может быть, перестал их получать и так далее. И еще одна причина такого экзистенциального кризиса, внутреннего, глубокого, это баланс или такие качели внутренние между зависимостью и защищенностью и свободой. То есть у нас есть всегда вот эти две тенденции. С одной стороны, зависеть от других, от социума, от Бога и так далее, и в то же время получить некую защищенность и свободу. Мы понимаем, что на самом деле это противопоставление, да, невозможно в идеале как бы получить и то, и другое в этом мире, но в духовной практике возможно. То есть, когда мы, например, хотим избавиться от страхов, получить защищенность, мы можем к ней стремиться даже во вред нашему прогрессу, просто для некой стабильности. И тогда поиск и какие-то исследования этого мира, познание этого мира, мы зауживаем до потребности, как себя защитить. То есть вот привязанность к защищенности, привязанность к выживанию, оно будет то на тонком плане, как мотив внутри нас, сердце, будет обуславливать всю остальную деятельность. То есть, например, зачем я вступаю в отношения? Зачем я ищу работу? Зачем мне друзья? Зачем мне финансы? Для того, чтобы себя защитить, для того, чтобы выжить. Один и тот же инструмент, одни и те же действия будут обусловлены разными вещами. И если для нас защищенность и вот эта укорененность первичны, соответственно, для этого в этом будет наш мотив. Когда мы хотим уникальности, проявленности, иногда вседозволенности, неподчиненности, мы ищем независимости, мы хотим исследовать этот мир, делать то, что мы хотим, как мы хотим, с правилами, без правил, без ограничений. Более того, если мы будем много наблюдать за миром, у нас может какие-то чувства зависти развиваться кому-то, да? То есть мы также будем искать уникальности и независимости. Когда мы страдаем от каких-то обязательств, которые есть на нас, когда нас чему-то принуждают, мы будем интуитивно искать уникальности, независимости. Мы будем страдать и искать вот этой вот свободы, да, внутренней. Здесь есть два аспекта. Прежде всего, нужно понять, кто я, который хочет быть независимым, возвращаясь опять же к этому вопросу, и как я хочу жить по-новому. То есть иногда мы просто хотим сменить какие-то роли в нашей жизни, освободиться от привязанности. Это естественно, потому что вообще зависимость, она унизительна. То есть нужно понимать, что особенно в материальном мире зависим, ну потому что если мы размышляем, от кого и как мы зависим, то, как правило, это достаточно унизительно для души, и она пытается от этого вырваться. Потому что нарушаются, ну, как минимум, два даже принципа. Это познание, сознание, разнообразие, это чит. И ананда — это наслаждение. То есть, когда человек зависим, ему сложно наслаждаться, ему сложно познавать, ему сложно проявляться и так далее. И вот дальше, того, на какой глубине мы хотим решить этот вопрос, вопрос зависимости, он показывает развитие личности. То есть, скажем, например, наркотики, естественно, нужно это зависимость, и нам однозначно это нужно решать, нам однозначно с этим нужно что-то делать, это пагубная зависимость. Но радикально этот вопрос, он решается только на духовном уровне, потому что на материальном уровне невозможно его решить, например, социумом, семьей и так далее. У нас всегда будет вот это противоборство между независимостью и принадлежностью к чему-то, к защищенности. То есть я в данном случае это привожу как синонимы, потому что принадлежность к чему-то, да, означает защищенность всегда. Принадлежность к социуму, к нации, к стране. Там родина меня защитит, да, там друзья меня защитят и так далее. Это всегда взаимосвязано. Вот. Так вот, возвращаясь к теме. Мы в высшем смысле всегда зависимы, вот это нужно понимать. У нас не будет абсолютно независимости никогда. И это один из ключевых вопросов, когда, если человек это осознает, он может двигаться в духовной практике. Он может развиваться дальше, потому что если мы посмотрим, понаблюдаем, мы всегда ищем какой-то защищенности, ищем какой-то поддержки и зависимости на самом деле. Потому что вот это чувство внутренней слабости, оно духовно. Оно не только на социальном уровне проявляется, это не потому, что мы живем там где-то в какой-то бедной обстановке и так далее, не потому, что какие-то военные действия, это естественно, мы всегда малы, мы всегда слабы, как душа изначально. Но вопрос, от кого мы хотим зависеть, это наша свобода выбора. Вот, и Господь нам дает эту свободу выбора. Поэтому либо мы зависим от социума, от этого мира, от своих возможностей, от себя, от своих сил, либо от Бога. И глобально вот этот выбор каждый делает сам. То есть либо мы ищем прибежище в тех условиях жизни, в своих силах, которых нам станет, за счет там, реализуя которые нам станет легче, счастливее и так далее, либо мы ищем прибежище там, наверху. И пока мы не находим, мы в опасности, мы попадаем в страхи, мы иногда заглушаем эту зависимость какими-то интоксикациями, алкоголем и так далее. Но в любом случае мы этот поиск прибежища продолжаем дальше. Поэтому, возвращаясь к теме кризисов, одна из причин кризисов – это разочарование вот в этом защитнике, разочарование в прибежище. То есть мы искали прибежище в деньгах, в любимой работе, может быть, в любимом человеке, может быть, в своих силах, в своей мощи, в своих могуществах и так далее. Но со временем можем понять, что это не дает ту защиту, на которую мы рассчитывали. Ни дети, ни страна, может быть, ни семья даже. Да? Ну, какую-то дает, безусловно, я не обесцениваю. Какую-то всегда дает, но в полной мере на 100% не могут дать. И тогда мы ищем что-то более высокое, эмоционально близкое, но высокое. То есть здесь важно понимать, что, например, атеистический человек делать это не будет, потому что он будет всегда искать опору в себе, в окружении, в знании, будет развивать знания, культивировать его. Даст ли этому что-то, но что-то даст, какое-то временное прибежище. Но если это не священное писание, например, то мало что даст. Он просто укрепится своим эго, он будет рассчитывать на себя, и в итоге некая моральная деградация, потому что эго укрепится просто. А нужна какая-то опора, то, что выходит из нашего прежнего опыта, да, что-то более совершенное. Я примерно об одном и том же специально говорю много раз, разными синонимами, для того, чтобы у нас это укрепилось, это не так-то, мне кажется, очевидно. То есть, ища постепенно здесь более сильную личность, более совершенную личность, более устойчивое прибежище, более совершенное знание, мы все равно придем к Писанию и придем к Богу. Потому что это самая совершенная личность, это самое лучшее прибежище, это самое надежное прибежище, это Писание, это самые стабильные неизменные знания, которые работают с теми или иными какими-то, может быть, дополнениями, корректировками из века в век, но тем не менее они работают, ну, потому что они совершенны, потому что они от Бога, мы их не придумывали. Вот. И поэтому это лучшее прибежище, это лучшая, наиболее стабильная опора, которая может быть. Вот. Поэтому я должен где-то находить ресурсы, должен находить где-то силы решать свои проблемы. С помощью людей, с помощью Бога. То есть это тоже некий эгоизм. Мы понимаем, что в этом случае мы к Богу тоже, как бы, ну, скажем, призываем решать наши проблемы. Но это неплохо, на самом деле, на первоначальном уровне. Это очень неплохо. Конечно, это все зависит от веры. То есть человек всегда должен во что-то верить. И вот это вот то, где мы ищем прибежище, это вопрос нашей веры, где мы ее обрели раньше. Если мы верим в социуме, будем искать в близких людях, верим в себя, будем себя развивать, культивировать и так далее. Вот. И человек говорится, что на очень глубинном уровне всякие психосоматические заболевания, даже онкология, она может развиваться, когда человек теряет три типа веры. То есть вот эти три типа веры у него должны быть всегда. Это вера в себя, свои силы, вера в социум, в окружение, в помощь близких и третья вера в Бога. Если эти три веры теряются, человеку не на что надеяться, на тонком плане включается программа самоуничтожения, когда он не понимает, как дальше жить и на что надеяться. Вот, до этого, конечно, нельзя доводить. Вот, и одна из таких глубинных причин развития души, эволюции души, из рождения в рождение, это когда мы ищем более высокие уровни защищенности. То есть сначала мы служим обществу, например, и семье, мы ищем защищенность там. Потом мы служим Богу, находим защищенность там. То есть вот это постепенно происходит, это может происходить не одну жизнь, но тем не менее это так. Вот. Что для этого нужно? Прежде всего нужно понять и реализовать на практике, что есть личности, которым есть до нас дело, которые участвуют в нашей жизни, помогают, и, например, филантропы находят вот таких людей среди тем, кому они помогают, среди своей семьи и так далее. То есть они получают обратную связь, они получают отклик. Но почему происходит разочарование? Почему происходит поиск иного защитника? Ну, потому что мы очень сильно ограничены, люди очень сильно ограничены. И даже если мы захотим, мы на самом деле друг другу не дадим полной защиты никогда. Да, если человек отдаст полностью всю свою жизнь посвятить другому, это невозможно. Можно попробовать, но тем не менее это не получается. Социум то же самое, какие-то социальные связи, все постоянно меняется и так далее. Все достаточно зыбко в этих отношениях. Даже если отбросить намеренный эгоизм, то мы просто очень ограничены, очень слабы в поддержке других. Вот. Поэтому мы ищем опору в Боге, пытаемся ее найти. И что это означает на практике? Это означает в том числе слышать некий голос, некие подсказки Бога. Вот, но некое самомнение, вот эта независимость и некие пороки нам мешают это сделать. То есть единственное, почему мы не слышим постоянно Господа и Его голос, потому что есть внутреннее чувство, я сам лучше знаю. И то есть, ну, на тонком плане это независимость, как мне жить. И даже если мне нужны подсказки, они мне просто нужны как подсказки, а не как руководство. Просто услышать некую информацию, а дальше я с ней уже что-то сам буду делать. Вот. Как это решить? Ну, пробовать решить вопросы самостоятельно. Нужно пробовать. Если мы получим какой-то отклик, параллельно занимаясь духовной практикой, если мы получим какой-то отклик от Бога, у нас будет происходить следующее. У нас будет некое постепенное разочарование своих силах и в опоре на там, социум, на людей и так далее, и утвержденность и вера в поддержке Бога. То есть это будет происходить параллельно. И если это происходит параллельно, это будет некое привлекательность, что ли, защита Господа и некая зависимость от Него будет естественным образом в нас культивироваться и взращиваться, и мы будем отпускать привязанность к защите чем-то другим. Это будет естественно, такое внутреннее как бы отречение, оно будет естественно приходить. Вот, потому что нужно понять, что Господь защищает человека согласно вере. Но перед этим нужно эту веру культивировать, постепенно развивать и оставлять постепенно попытки защищать себя самостоятельно и решать свои кризисы и проблемы самостоятельно. У нас тема кризисов, и я сейчас, мы переходим к таким духовным темам, я стараюсь вот то же самое все больше культивировать, это настроение некой зависимости, некого поиска, как решить свои сложности, как решить свои кризисы, проблемы, и двигаться в ту сторону. То есть нужна вера и нужна практика. Практика нужна для того, чтобы проверить и подтвердить эту веру. То есть в конечном счете эта практика дает реализацию, что люди, которые двигаются в сторону Бога, они получают защиту. Вот. Что для этого еще нужно из практических вещей? Есть три условия для успеха в любом действии. Как мы говорили, это уже вера. Второе — это пытливый поиск. Пытливый поиск — это значит, что я постоянно ищу, каким образом решить свой вопрос, свою проблему, свою сложность. И третье — это контроль чувств, который проявляется через дисциплину. Потому что эмоции, чувства, особенно негативные, нас могут очень сильно уводить. И если что-то мы из этого теряем, то мы не будем, этот поиск наш пытливый, и успех мы к нему не придем. Поэтому, еще раз, вера — это контроль чувств и дисциплина, пытливый поиск. Мы постоянно ищем. Порой бывает, что мы не готовимся к кризисам. и не достигаем успеха. Мы какие-то темы проваливаем, это естественно. Почему это происходит, если задуматься? Но может быть некая гордость, некая иногда проявляться, что мы как бы не верим, что он будет. Да? Не будут, что у нас будут проблемы, что у нас будут кризисы. То есть у нас мы не предотвращаем, мы не профилактируем. Да? Вот, потому что, ну, к примеру, аюрведа, йога и так далее. Что это такое? Это постоянная профилактика. Это постоянное предотвращение. То есть, например, по аюрведе есть 6 стадий заболеваний, и современная медицина, если не ошибаюсь, видит и диагностирует только на, по-моему, 3-м или 4-м уровне уже заболевания. Аюрведа, аюрведические врачи по пульсу и по психосоматике видят 1-2 уровень, который возникает в уме и в тонком теле. То есть, и вот когда человек это профилактирует, предотвращает, старается, вот это серьезно, это означает, что он понимает, что он не хочет тех кризисов, которые будут в старости со здоровьем, и он понимает, что в это нужно вкладываться. И так во всем. То есть мы не будем развиваться духовно и не будем вкладываться в духовное саморазвитие, например, в каком-то уже престарелом возрасте, пенсионном возрасте и так далее, если мы не делали это раньше. Это просто невозможно. Ну, возможно, но это скорее исключение. Очень сложно начать, потому что привычки — это вторая натура. И сила привычек, сила вот этой стабильности, а она особенно, кстати, развивается уже в зрелом возрасте. Чем мы более зрелые, тем мы стараемся как бы укорениться, стабилизироваться и так далее. А чем менее мы гибкими становимся, тем меньше шансов у нас будет духовно развиваться. Вот. То есть правильное некое всегда духовное прохождение кризиса – это раскрытие новых этапов своей веры. Новых этапов, новых уровнях, нового некого предания или памятования о Боге. Вот тогда, и лучше это делать раньше, лучше это профилактировать, делать раньше, заранее развивать эту связь, развивать эту веру, подтверждать ее практикой, видеть подтверждение о том, что Богу есть для нас дело, видеть подтверждение, что это йога, это связь, и она вечная, видеть подтверждение, что хотя я душа и вечная, у которых есть и знание, и понимание, и мы вечные, и мы исполнены счастья и так далее, но в полной мере до конца, и мы будем еще в дальнейшем об этом говорить, можем реализовать это в связи с Богом и раскрыть это, и чем далее с возрастом, тем больше это должно проявляться, потому что опора на себя и на материальные какие-то вещи с возрастом, естественно, рушится, это нормально. Вот. Либо второй вариант, если у человека очень хорошая судьба и карма, он должен очень сильно вкладываться в эту судьбу и карму, поддерживать свой социально-материальный профиль, свой уровень жизни и так далее. Но не у всех это получается, и даже если получается... Ну, я видел много интервью, на самом деле, и с политиками, и с журналистами и так далее, которые 80 и далее лет, говорят о том, что вот если сейчас что-то появится со здоровьем, либо будут у меня какие-то проблемы и так далее, я не захочу просто жить. То есть они настолько не принимают вот эту тенденцию и смысл изменений, а время — это всегда изменение, это всегда трансформация. То есть не мы контролируем время, оно нас меняет. То если человек это не принимает, он будет всеми руками, зубами, чем угодно держаться за прежнего я, за прежнего себя, за свою молодость, за какие-то свои временные качества, деньги и так далее, положение, не сможет это отпустить. А это же все уходит постепенно. Вот, поэтому это я немножко навперед так попугать, сказать о будущих возможных кризисах, которую также нужно профилактировать. На этом мы, наверное, закончим, потому что у нас останется две темы, вот, два блока, которые мы уже на следующих встречах завершим. Анна, верну вам слово. Спасибо вам.
Благодарю вас, Александр. Очень глубокая тема. И действительно, тот духовный уровень, духовная платформа, о которой вы рассказываете, это самое главное лекарство, самый главный помощник на пути выхода из любого кризиса. И несколько вопросов, которые к нам приходят, они тоже могут понять, какие этапы сейчас проходят наши слушатели. Например, вот такой вопрос к нам пришел: что делать с зависимостью от чужого мнения, очень ограничивая чувства, а что подумают люди?
не включил. У меня тоже есть эта история. Она в какой-то мере остается. Есть два решения, которые можно было бы здесь сказать. Первое — это иметь в своем окружении друзей, близких людей, которые вас наполняют и подпитывают ваше чувство самоценности, значимости, скорее значимости, уверенности. И второе — обрести самоценность, она поэтому и называется самоценность. Реализоваться самостоятельно на обычном социальном уровне для того, чтобы иметь эту уверенность. Это такие социальные ответы. Но в конечном счете, то есть что значит реализоваться социально? Это значит действовать так, чтобы на уровне долга, чтобы общество и окружение оценило и дало вам поддержку, дало позитивную обратную связь, тогда вы будете уверены в себе, уверены в своих способностях, силах и так далее. Но этого не всегда достаточно, потому что это не означает, что все вас оценят, примут и так далее. И поэтому, конечно, высшее решение — это опора на Писание, на духовных людей и на Бога. Потому что если вы знаете, что о ваших действиях думают, например, святые люди, как трактуют эти действия Писания и какая обратная связь от Бога о ваших действиях, если, например, вам повезло, и вы понимаете это, чувствуете, то вам все остальное будет вообще не важно, что у вас будут думать люди. И это не будет неким наплевательством, либо анархией, либо вседозволенностью. Вы будете действовать культурно, не иметь врагов, но, тем не менее, вы будете получать поддержку и поддержку своих действий или корректировку даже этих действий свыше. Это самый высокий уровень самооценки, самый высокий уровень уверенности в себе. Но для начала можно начать просто с того, что действовать правильно, действовать по писаниям, реализоваться и получить некую поддержку социума и общества и от близких людей.
Да, благодарю вас, Александр. Очень ценный совет. Действительно, настоящие единомышленники, они наша главная опора, особенно на пути духовной самореализации. Следующий вопрос звучит так. По идее, если по-настоящему принять послание священных писаний, нужно все оставить и уйти в лес или в монастырь и полностью посвятить себя духовной практике. Как понять эти священные писания для нас, простых людей, которым приходится работать и заботиться о своей семье?
Да нет, конечно, не обязательно все оставлять, уходить в лес и так далее. Есть такие писания, например, как Бхагавад-гита, есть там сказано о йоге действий, йоге, карма-йоге, когда задействуется ваш долг, ваше предназначение, ваша деятельность, ваша работа, ваши знания, все какие-то достояния и качества, которые у вас есть, они задействуются в служении Богу. И таким образом человек развивается, человек духовно развивается, человек очищается, его мотивы очищаются, он становится ближе к Богу, он более становится востребованным обществом. И это не значит, что из этого общества нужно уходить. Другое дело, что нужно, конечно, дополнить это общество обществом и окружением близких вам духовных людей, которые также вместе с вами духовно практикуют. Некий социум духовный, это очень важно. Вот, но уход совсем из мира, как вы говорите, это совсем высокий уровень, и вряд ли мы сейчас, нам стоит его сейчас обсуждать. Это сильно позже, иногда это даже вообще в этом нет необходимости. Не знаю, ответила или нет.
Да, благодарю. Безусловно, это глубокая тема, которая предлагает более детальное изучение этого вопроса, но действительно основную суть, и благодаря вашему ответу, можно понять. И спасибо большое. Еще интересный вопрос пришел к нам от женщины. А если в уме много страхов и переживаний о будущем в силу внешних событий? Обычно ведь женщина идет за защитой к мужу. Или самой нужно как-то гармонизироваться, чтобы оберегать себя? Получается, тогда уже я защитник, а не муж.
Да, муж — это, как говорят, старший среди равных. То есть на самом деле по Писаниям естественно, что женщина ищет защиту от мужа и избавить ее от страхов на духовном уровне, то есть на высоком уровне, может, это он может получить от мужа, и, безусловно, он может это сделать, если он также духовно практикует и духовно развит. Нужно просто одну оговорку сделать, что не нужно мужа ставить перед Бога, то есть фактически вы не сами себя защищаете, вас защищает Господь, но через мужа. То есть такая схема. Вы не должны последнюю инстанцию ставить мужу. И, конечно, здесь, ну, то есть опора на себя — это самый низкий уровень, более высокий уровень — это опора на семью, на мужа, и самый высокий уровень — это когда вы понимаете, что через мужа действует Господь, потому что муж тоже очень сильно ограничен. Просто у него есть ограничения по судьбе, по карме и так далее. Что-то он может от себя дать, а что-то нет. Если вы будете благодарить Бога за защиту, за то, что он дал такого мужа, за защиту через мужа, переносить эту защиту на мужа, соответственно, все должно гармонизироваться, все должно быть хорошо, тогда вы будете развивать отношения с обоими, и с Господом, и с мужем.
Спасибо большое, очень тоже вдохновляющий ответ от вас. Следующий вопрос хочется озвучить. Мне кажется, он актуален последние годы особенно. И нас спрашивают: я белая ворона в своей семье, оставила прибыльную работу, дом, уехала в никуда, в другую страну. И хотя я тоже прохожу свои испытания, неизвестно, что будет в будущем, так как у меня нет никакой подушки на случай кризиса, но я счастлива. Как объяснить это родным, или все-таки они правы, что я поступаю безрассудно?
Ну, самое главное, что вы счастливы. Попытайтесь донести, что ваше счастье, то, которое есть на сегодня, для вас важнее, чем вот эта стабильность. Для вас. Есть три принципа любви. Это для вас, это не нужно им доносить. Я просто в принципе скажу, потому что все-таки нужно общаться чуть по-другому с близкими. То есть три принципа любви, один из них — это, то есть то, что объект нашей любви, он живой, то, что он живет своим счастьем, и он свободен в этом счастье. Третье, что я живу его счастьем, это, то есть, я готов принять его счастье как свое, это самый высокий уровень. Вот к своим детям, не к родителям, конечно, к детям, тем, кто младше, можем распространять такой принцип, что мы живем счастьем этого человека. Вот, поэтому объяснить можно просто, что если у вас есть удовлетворенность и счастье, соответственно, ну, попытайтесь просить их, чтобы они это приняли, что это важнее, чем какая-то временная защищенность. Если вы сами не уверены, нужна ли вам стабильность, защищенность, помолитесь, подумайте, поговорите с близкими, взвесьте все разумно. Может быть, действительно, через них приходят какие-то знаки, что вам нужна, ну, чуть укорениться, какая-то, ну, больше, что ли, поддержки, больше защиты, больше стабильности. Возможно, это тоже некие знаки для вас. Подумайте на этот счет.
Да, благодарю вас. Действительно, мы все уникальны, и каждый путь к счастью у нас тоже абсолютно уникален. И вот хочется последний вопрос задать на сегодня. По времени успеем только его разобрать. Так нас спрашивают: можно ли молиться Богу не посылать нам трудности? И так вся жизнь как одно испытание. Хочется иногда просто передохнуть без ощущения страха за будущее.
Все, ну да, на разных уровнях мы с разными молитвами приходим к Богу. Нужно понимать, что есть разные уровни. Поэтому, конечно, если мы пока внутренне не готовы принять какие-то испытания, какие-то сложности, и не верим в защиту Бога, вот это ключевое, мы не до конца верим. То что значит защита? На самом деле Господь говорит, что ты положись на меня, я тебя буду защищать от твоих проблем, сложностей, помогать тебе, поддерживать. Но если мы пока это не реализовали, если пока нет такой веры до конца, и действительно объем там, силы испытаний, ну, в общем, силы испытаний, силы давления чрезмерно для вас, конечно, можно. Более того, вы через это получите связь и развитие отношений с Богом. Если вы поймете, что Он вас услышал, где-то пришли, ну, послабления какие-то, вам стало легче, вас, грубо говоря, отпустило и так далее. Это тоже развитие отношений, поэтому, конечно, кому еще обращаться? конечно, можно. Другое дело, что нужно понимать, что испытание — это некое лекарство, некие уроки, которые нужно будет пройти. Поэтому даже если на какое-то время они будет, там передышка, либо какая-то пауза, все равно нам в какой-то момент нужно будет к ним вернуться. Просто бывают моменты, когда нужна пауза. Я сам это понимаю, когда бывают столько сложностей и проблем, что не до уроков. Вот когда не до уроков, молитесь об этом.
Да, это прекрасно, что у нас есть личность, которая всегда нам ответит, несмотря ни на что, и он ближе всех, это Господь. Благодарю вас за то, что настраиваете нас на духовный лад, на то, чтобы мы шли в эти отношения с Ним, и благодаря им преодолевали все кризисы и жизненные испытания, и развивались. Спасибо, Александр. Впереди, я чувствую, у нас еще несколько эфиров, где мы углубимся в этом понимании. А за сегодняшнее общение большое вам спасибо.
Спасибо, Анна. Спасибо, радиослушатели. До встречи тогда на следующей неделе.
Да, до свидания. Желаем прекрасных выходных вам и нашим слушателям.